144-я страница, кто там... Да. Так, вы успели выдохнуть, да? От моих тут ужасных новостей. Так, какие идеи по поводу Моисея? Что пришло в голову? Не-не-не, вот сейчас уже сейчас, вот это вот то, что я вам оставил. Да, да, по поводу разбитых скрижалей. Хорошо, я вам упрощу вопрос. Папа в командировке, возвращается домой, дома ребенок и несчастная жена с ребенком сражается. Папа купил подарок сыну, открывает дверь, там уже сын, там жена, все. И жена так смотрит и говорит, ну, как бы, у него там двойки там по поведению, там по математике. Куда со своим подарком? Что делать с подарком?
Показали, что своим поведением он все это разрушил, что было хорошее. Вот наказание в твоих глазах уничтожить выжить подарок, если что думал.
Еще раз, евреи не видят скрижали. Он уничтожает их не на их глазах.
Это для нас. Для тех.
Так, про подарок рассказывайте, что делать.
Ты показываешь подарок на
время? А что ребенку сказать?
Просто показать подарок ребенку, и сказать, ты видишь, какой это подарок.
Так.
И очень хочу тебе его дать.
Угу.
Только ты, пожалуйста, веди себя достойно, не повторяй этот
вопрос. И тогда подарок вручим.
Тогда вручим подарок.
Педагогическая ошибка. Дальше. Я вам забыл похвастаться. Не, я в прошлый раз хвастался. Я по образованию учитель начальной школы. Я проработал 4 выпуска я сделал малышни. И все остальное время и параллельно я преподавал в старших классах.
Хорошо, вы говорите.
Да.
Дайте мне подарок и сказать. Я вижу тебя, что ты не можешь.
Собрать чемодан, уехать и развести жену. Но это разврат, потому что ребенок получил двойку, а вы ему вручили подарок. Дети так устроены. Потому что ребенок так устроен. Ребенок устроен таким образом, что, во-первых, то, что вы спрятали.
Но.
Не, почему Моисей разбил? Почему Моисей разбивает скрижали? На каком основании? Бог мог сказать, не трогай, значит, недостойные, все. И более того, он хочет уничтожить весь народ. А ребенок, у которого спрятали подарок, он про него забыл через 5 минут, потому что он им не пользовался, он его не присвоил. И ваши, кстати, обещания, там, закончишь год на четверке, мы тебе в мае подарим там мотоцикл, не работает. Дети не могут помнить каждый день, что вы им обещали в мае, это через 9 месяцев. Не работает. О! О чем? Что он придумал?
Что он придумал? Может быть, он думал о том, что народ еще не готов.
Угу.
И что надо подождать.
Надо разбить вдребезги.
Надо подождать, но чтобы у них не было...
Не, надо подождать, у него там есть свой шатер. Там занес там с заднего двора, там в шатер там спрятал, все, пускай лежит. Надо подождать. Он разбивает. Но. Но. То есть просто в гневе разбил. Но тогда Моисей не может называться нашим всем, потому что, еще раз, грех гневливости, он самый страшный и непростительный. Да.
Я считаю, что, наверное, при том, что они как бы отступили от Бога, они не могли уже на горе, но не скрижали сами взять.
Но.
Поэтому единственный способ, это что они имели право какое-то хотя бы, это получается внизу горы.
Так он их разбил, все, они ничего не получили. В чем урок? Вот я, может, не задал, а в чем урок тогда? Вот с ребенком я вам скажу. Идеальный педагогический вариант, идеально, он вам не понравится. Но если вы хотите воспитывать детей нормально, то вот так это работает. Ребенку надо дать эту игрушку поиграть, забрать, и на глазах у него в мусоропровод выкинуть, вот, жестоко. А тогда вы воспитываете негодяя.
Можно я по поводу ребенка комментарий?
Да.
Потому что мне это болезненно, например. Подарок дорогой.
Бабла же... Молодец. Он тоже несет подарок дорогой. Он несет дорогущий подарок.
Но ему Бог его даровал сам. А нет, человек ребенка. Вы говорите, аналогия с ребенком.
Так.
Значит, родители, он заработал деньги.
Так.
Он купил ему, компьютер. Это очень дорого.
Так.
Это очень дорого.
Да.
И он такой хоп на глазах ребенка показывает, что труд его родителей ничего не стоит.
Да. Потому что он, дебил, должен был позвонить жене сначала и сказать, как дела, и не покупать подарок. Он расплачивается на самом деле сейчас не из-за того, что ребенок плохой, а потому что папа сам дурак. Он должен был вчера позвонить, дорогая, как там дела, как ребенок, как чего, как успехи, ага, все плохо, окей.
Тогда какая аналогия с Моисеем?
А потому что вы не хотите ее видеть. Вот все почти все комментируешь, а народ не готов. Как не за что? Он их наказал тем, что они не получили эти скрижали.
У них не было закона.
Эти правила были озвучены 40 дней назад. Так вот, я вам скажу, это чисто российская проблема. Опять, чисто российская, правда. Ну или Восточная Европа. У нас все время народ виноват. Моисею Бог говорит очень странную вещь, на нее не обращает внимания. Бог говорит, ты сейчас немножко так отойди в сторонку, я сейчас тут все накрою медным тазом, а с тобой заключу новый договор, и, неудачный проект. И Моисей, для меня загадка, правда. Сообразил он или он, как сказать, вот что называется, на уровне эмоций, сказал, нет, не трогай их, а если их, то и меня. Но он сказал в горячах, то есть, не срастается, правда, тут египтянин. Почему он приводит такой странный аргумент про египтян? Потому что, мы же всегда приводим аргументы такие по горячности, да, самые простые, они самые такие, не аргументированные. А потом он спускается, и что он думает? Бог, кстати, здесь, и между прочим, ему говорит впервые... «Иди вниз, ибо растлился твой народ», – Бог говорит Моисею. До этого, если вы отлистаете назад, будет все время у Бога «мой народ», «народ Якова», «народ Израиля», «мои сыны», «трам-пам-пам», все время «мой народ». Бог здесь впервые говорит Моисею, что это твой народ. Теперь дальше очень серьезная проблема, правда. А чей народ стоит у горы Синай? Чей народ стоит у горы Синай. То есть получается, что Бог с Моисеем, как будто делит народ. И Бог говорит, вчера и третьего дня это был мой народ. Теперь, когда, по-простому, когда они начали косячить, не мой народ, значит, твой народ. Но это же Бог, он не может такие игры играть. Он что-то хочет сказать Моисею. Что он хочет сказать Моисею? За что ответственность? Не, это лозунг. За что конкретно? Надо разобрать, в чем конкретно он виноват. За то, что он вступился за народ, он виноват. Это как раз Бог ему ставит в плюс. Ты не объяснил народу, что такое Бог. Ты не объяснил народу, что такое Бог. За Иосифом они шли, за Тельцом они шли, за египтосами они, много египтян вышло вместе с евреями, Сейчас это не важно. Но я тебя поставил управлять народом. Я тебе как материальную базу всю, подогнал, весь этот став. Да, еда, вода, все есть. От тебя требовалась одна простая вещь. Объяснить людям, кто такой Бог. И Моисей с этой мыслью спускается с скрижалями. И когда он спускается, вот у нас в России всегда народ плохой. Если вы новости смотрите, там все время вам с утра до вечера это говорят. А вот Моисей про другое. А Моисей принимает вывод, что это он плохой. Это не они не готовы, а это он не готов им дать эти скрижали. По-моему, это куда более глубокая мысль.
Поэтому он их бьет отдельно. То есть не при них.
Да, да, потому что при них это он должен им сказать, вы нехорошие. А он-то как раз, и в этом его, ну, на мой взгляд, Моисей такая глыбище, конечно, вот его биография, с точки зрения, знаете, я такой целый курс провожу, лидер в Танахе, вообще как себя ведет лидер настоящий. Вот это настоящий лидер, который говорит, это не они все уроды. У нас же что ни начальник, что ни учитель, все кругом виноваты. Да? А он говорит, это я виноват. И я сейчас в состоянии этой вины не могу им прийти, ни сказать, ни разбить, ни ругать их, ничего. Потому что я, да, действительно где-то накосячу. И тогда получается, что Бог на самом деле его проверяет. Если бы сейчас Моисей сказал, о, классная идея, давай всех мочканем, а со мной будем мутить. Ну, я просто уверен 100%, что Бог бы тогда, конечно, Моисея там, значит, молнией, там, громом чем-то там закончил с ним общаться. То есть, значит, он ничего не понял. Вот Моисей, пока он спускает, надо было оставить скрижали, конечно. Но он-то в порыве, естественно, он мой народ, твой народ, сейчас мы там разберемся. А потом он спускается, думает. Вы знаете, что пишет в комментарии? Значит, здесь написано, где он тут и повернулся и написал, где? Так. Крики восторга, увидел тельца, пляски, да, и воспылал гнев Моше, и бросил он скрижали, которые нес в руках, и разбил их о подножие горы. А комментарий пишет, опустились руки у Моисея. А я когда еще был молодой и горячий, и мне, значит, мой ребе там, значит, говорит, вот такой комментарий. Я говорю, ну подожди, ну ты с ума сошел, ну вот же написано, в гневе разбила камни. А он говорит, ну вот теперь ты понимаешь, у него реально опускаются руки от того, что он не сделал чего-то. И это его разбиение, это его опускание рук. Вот такая история с Моисеем. Классная. В монотеизме, а я успел это в прошлый раз вам сказать, да, в монотеизме есть одна неприятная очень вещь. Люди, которые хотят себя считать монотеистами, у них появляется, как следствие, очень большая проблема. В монотеизме ты не можешь никого обвинять. Ну, потому что есть только ты и Бог. Кто виноват? Только ты. Вот. И я, как сказать, для меня всегда такой признак, когда человек начинает что-то загоняться про виноватых, я всегда сразу, понятно. Шведы виноваты, монголы-татары у нас виноваты, кто у нас там еще виноват? Газдеп, хохлы, у нас все виноваты. Это позиция языческого мира. Позиция монотеизма. Конечно, все кругом уроды, конечно, все кругом виноваты, но ты, опять же, у меня дети говорят, вот, вы знаете, они такие все не приходят на мои проекты, там они такие все плохие. Я говорю, ну если они все плохие, они все уроды, а ты такой красавчик, ты даже не можешь с уродами совладать, то есть ты еще хуже. И они такие типа, я говорю, иди думай. Вот. Поэтому как только вам захочется обвинить детей, мужа, начальника, власть и так далее, так далее. Уберите слово «они». Вместо «они» поставьте слово «я». В иврите, кстати, очень красиво. В иврите «они» – это «я». Так что в этом смысле язык очень, значит, располагает. Все, с золотым тельцом закончили или вопросы остались? А? Не, ну понятно, что не закончили, да? Я вам накидываю мысли, чтобы вы с этим как-то дальше думали, жили, потому что, еще раз, просто пересказывать сказки бабушки Агафьи там на ночь, это никому не интересно. Текст, любой текст призывает нас, ну, мне кажется, по крайней мере, или мы должны это делать, призывает нас что-то, меня с собой что-то делать, а не просто прочитать там про кого-то что-то. История с разведчиками. Это следующий сюжет, который, по-моему, у вас прописан, по крайней мере, я готовил его, вот, потому что он важный. Значит, все, в итоге Моисей таки умудрился со вторыми скрижалями как-то донести до нас Божий замысел. Произошло это, между прочим, в Йом-Кипур. И мы все очень любим Йом-Кипур, но мы забываем, по какому поводу кипиш. Но в Йом-Кипур мы получаем вторые скрижали. Это уже осень, начало там сентября обычно. Вот. И после этого мы достаточно шустро, прям так, прям рысью, доходим до границ с Израилем. Если вы себе представляете, Мертвое море, Иордан и озеро Кинерет, мы вот, как ни странно, из Египта вот так заходим. А вовсе не вот так, что казалось бы совсем близко. Там отдельная история. Вот. и возле, собственно, завтра заходить. И мы могли бы на середине текст вообще сократить, потому что не было бы этих 40-летних наших гуляний по пустыне. Вот. Но тут происходит странная история. Тут зачем-то вдруг говорит Бог. И говорит Бог, обращаясь к Моше: пошли от себя людей, чтобы высмотрели они страну Кнаан, которую я даю сынам Израиля. По одному от каждого колена. То есть вообще-то, ну, у нас в голове обычно, что Моисей там собирает разведчиков сам и отправляет их посмотреть землю. Вообще-то это была идея Бога. Теперь идея странная. Бог перед этим все время говорил: а я вам дарую землю, текущую молоком и медом, и все там в шоколаде, и все там трам-пам-пам. Вот, здесь почему-то вдруг Бог говорит: отправь разведчиков посмотреть, что за земля. Зачем? Это такой риторический вопрос. Вот. Моисей набирает 12 человек и говорит им: и сказал им: идите на юг страны и взойдите на горы, и осмотрите страну, какова она, и народ, живущий в ней, силен или не силен, малочислен он или многочислен, и какова страна, в которой он живет, хороша она или плоха, в каких городах живет он, в открытых или укрепленных, какова земля, тучна она или таща, есть ли на ней деревья или нет, постарайтесь и достаньте из плодов страны. А время было временем созревания винограда. Это стало быть июль. Что поменялось? Что попросил Бог сделать, что попросил Моисей сделать? И это прямо, вы знаете, опять на работе так работает. Ты пишешь, что надо сделать, а потом они делают вообще непонятно что. А так это работает. Что попросил Бог сделать? Бог сказал: посмотрите землю, без оценок. А он что? Что значит тучная или тощая земля? Я вам сказал, что нормальная земля. Не надо проверять. Сильные там люди или не сильные люди. Это вообще не вопрос. Вас это не касается, да? То есть, вы понимаете, как бы, это есть тоже такие интересные исследования. Кстати, связанные с войной тоже. И с катастрофой там европейского еврейства. Кто виноват в уничтожении евреев, да? Есть такая теория, что так работает бюрократический аппарат. Сверху спускается: мы не любим евреев, чтобы их не было в Германии, а там где-то на нижних этажах ретивые бюрократы уже придумывают сами, как что-то с ним делать. Да? Это не вопрос, там, кто хороший, кто плохой после этого, но очень часто система так работает. Инициатива. Причем инициатива как безумная. И опять, мы всегда удивляемся, но на самом деле так работает человеческий мозг. Потому что даже в семье, там, когда жена говорит мужу: никогда не говорите мужу: сходи купи картошки, не ставьте нас в дурацкое положение. Потому что, купи немного картошки. Немного. Немного — это сколько? Картошка бывает белая, розовая, черная, псковская, там, израильская, мытая, немытая, в вакуумной упаковке, уже обработанная, уже... Ну, короче, вы либо даете техзадание нормальное, подробное, да, либо потом не удивляйтесь, что вам принес там непонятно что. Нет, женщина с картошкой, подождите, а я против, значит, разберется. Там 10 видов, вы какую имели в виду?
Да без разницы. А надо же еще молочка.
А можно подумать, любая жена разберется, какая картошка здесь.
Ой, вам только придает повод. Конечно, любую купи, будет не та. Господи, о чем вы говорите? Еще же есть мелкая, крупная. Да, поэтому нет. Значит, формулируйте техзадание нормально. Вот. То есть, понимаете, парадокс. А Моисей это слышит так, как будто им надо именно исследовать эту землю. Про исследование не было разговора. Здесь посмотрите. Да, это же часто тоже так бывает. Чем отличается исследование от просто посмотрите? Ну-ка, давайте мне примеры. Нет, сразу про деньги. В Эрмитаж можно и так ходить. Знаете об этом? Чем отличается поход в Эрмитаж, который Бог предлагает, от похода, который Моисей предлагает?
Обзор.
Бог говорит: обзор. Просто посмотри. Приехал в Питер, ну, в Эрмитаж. Просто пробегись. Там 5 миллионов этих самых экспонатов. Ты просто пробегись беглым взглядом. Да, как бы вот. А что Моисей? Значит, у каждой картины постой, автора узнай, еще заодно на суд без узнать, сколько будет стоить. Можно ли это, к примеру, да, и как там паркет почищен, да, и как там вообще облицовка там на стенах не обвалит. Понимаете, о чем разговор? Вот. Возвращаются эти 12 разведчиков, И говорят, ну, как бы классно. Виноград, вы помните, виноградную гроздь несут вдвоем на шесте, потому что не упереть ее, значит, по-другому никак. Принесли они оттуда, про это написано, по крайней мере, что принесли плодов инжира и гранат. Ну и комментарий пишет, тоже тащили вдвоем, потому что, ну, все реально прямо вот, ну, нормально все с этим. Вот. И говорит, ну, как бы все классно, вот как Бог обещал, все с этим нормально, значит. Но там какие-то странные люди, они прям такие великаны. И мы вот прямо смотрим в их глазах, мы себе прямо, нам кажется, что мы как саранча какие-то мелкие. И такая странная фраза звучит, и земля это убивает своих сыновей. Вот. Есть комментарии удивительные. Комментарии чем хороши, с комментариями аккуратнее, пожалуйста. Опять, наше такое российское сознание, оно комментарии воспринимает как правильные ответы. А комментарий – это один из возможных ответов. И один комментатор пишет, ну, возможно, было так. Что такое разведчик? Вы приходите в маленький город, в нем живет тысяча, две, три, неважно, людей, но все друг друга знают. И тут вы идете, такие левые какие-то мужики, в другой одежде, в другом, понятно, да, вы чужие здесь. И Бог, чтобы не обращали внимания на разведчиков, он в каждый поселок, куда они приходили, он там затевал похороны. Ну, не Бог затевал, в это время обязательно кто-то умирал. А на похоронах, как вы помните, все заняты покойником и как бы вокруг не очень обращают внимания. То есть Бог пытается им помочь их безопасности, а они из этого какой делают вывод? Куда ни придешь, везде похороны. Да, ну и такие вот разные примеры. Вот. Теперь дальше интересно. Значит, 10 человек говорят, что все классно, но придется воевать, и точно мы не победим. А двое говорят, все классно, и мы победим. С точки зрения социологии, кому должен поверить народ? Десятерым или двоим? Ну что вы сразу вот начинаете? Ну, вы Ельцину когда поверили, за что? Ну, постарше, которые поверили. Потому что он же был один. Там же целое политбюро было, вы не поверили. Поверили только одному Ельцину. А тут вы почему сразу переиграли все? То есть вообще с точки зрения массового сознания, если стоит много людей и все поют в одну дуду, а один или два не в одну, то народ обычно слушает этих двоих при нормальном раскладе, ну если не сумасшедшие собрались. Да? А что, а как реагирует народ? А народ очень странно, а народ заплакал. Очень странная реакция. Заплакал. И что там Бог после этого нам выкатил? Я пытаюсь вас вывести из рефлексии. И Бог говорит, за 40 дней, которые вы ждали разведчиков, а разведчики тоже там гуляли 40 дней, понятно теперь почему, да? За 40 дней, день за год, вы останетесь здесь на 40 лет, с тем, чтобы все, кто здесь рыдали сегодня, не зашли в Израиль через 40 лет. Вы должны все умереть. Теперь вопрос все равно остался, почему они заплакали, это же странная реакция, там не было там, не пойдем, там, или не знаю, там, еще раз давайте разведчиков проверим, или там, не знаю, там, купим оружие, нет, а народ начинает плакать. И очень часто комментаторы обходят стороной эту безумно интересную реакцию людей. У кого есть мысли, почему люди заплакали? Нет, засомневаться, тогда было написано, возгласы из зала, сомневаемся. А здесь поголовно начинает плакать. А? Какую надежду? Хавчик принесли, там все прет отовсюду, там не утащить. А? Вот уже дошли вот границы, они говорят, сейчас переходим и воюем. Мы перед этим, подождите, Египет в руинах оставили. Мы перед этим там уже с кем-то воевали, я уже не помню, сейчас там победили, там Моисей там руки поднимал туда-обратно, и мы победили. То есть как бы Бог-то все время же рядом идет. В чем вы сомневаетесь? Но. Они, ну, так а с нами Бог?
Нет, ну тогда вопрос, почему с теми не было?
Они же там так же говорили, что вот, видите, было хорошо, а сейчас там воевали.
Но.
Еда это, конечно, хорошо, но и в Египте еда тоже была.
Ну, в Египте, да, там было хорошо с едой. Почему заплакали? Со страха? Вы же просто не идете никуда. Зачем плакать? Можно не идти, не надо ничего бояться. Мы туда не идем. Они бы сказали, мы не идем. А они заплакали. А кто помнит, как евреи ответили, когда Бог начинает говорить про заповеди? Какой там был ответ очень странный? Тогда, с точки зрения Бога, тогда надо их заворачивать обратно в Египет. А он их не заворачивает в Египет. Еще раз, никто не сказал, что мы боимся воевать. Если бы они сказали, мы боимся воевать, у нас была бы отмаза. А мы не понимаем, из-за чего они плачут. Вот смотрите, значит, они тут, значит, пришли с ответом общества и рассказал им, сказали, пришли мы в страну, куда ты послал нас, течет она молоком и медом, и вот плоды ее, населен народ, живущий в этой стране, и города укрепленные, и большие, также и детей Анака видели мы там, Амалек живет на юге страны, и Хеты, и Вусеи, и Марии, кстати, Бог все говорил, что они там все живут, то есть это все не открытие. И Кнанеи живут у моря, и у Иордана, но успокоил их Калев и сказал перед Моше, непременно взойдем и овладеем ею, ибо в наших силах это. А люди, которые ходили с ним, сказали, не можем идти на народ, ибо он сильнее нас. И распускали злую молву о стране, которую высмотрели между сынами Израиля, говоря, о стране, которую прошли, чтобы высмотреть страна, губящая своих жителей, и весь народ, который мы видели в ней, люди-великаны». И видели мы исполинов, сынов Анака, потомков исполинов, и были мы в глазах своих, как саранча, и такими были мы в их глазах. И зарыдало сообщество, все сообщество, и плакал народ в ту ночь. Что-то мы устали, это первый год еще только. Еще все впереди, что устали-то? Что там прямо устали, прямо там ничего не делали, только ели и все.
Боишься, что если ты не сделаешь, будет плохо.
Но.
А можешь что-то делать из желания что-то получить.
Ага.
Второй вариант, он реже встречается. То есть, допустим, из Египта надо было выходить, потому что нам там плохо жилось, и мы там рабы и так далее, а здесь нужно проявить саму инициативу, именно чтобы получить бонусы.
Ой, кстати, как надо было из Египта, это безумно интересная история, и тоже мы о ней сегодня не поговорим. Но я как раз... Вы знаете, что пасхальная ночь, пасхальный седер вот будет сейчас в апреле. Про что вообще весь исход? Каким словом можно заменить всю историю исхода из Египта? Не заменить, а как, что является идеей вообще всего исхода? Какое слово? Нет? Свобода. Свобода. Теперь, мне кажется, что в исходе про свободу вообще ничего не сказано. Потому что если вы сейчас вот опять возьмете так абстрактно, вот вы живете в Египте, живете 400 лет или 200, черт его знает, там непонятно. Окей, 250. Что такое 250? Это вот вы сейчас в России живете, да, вы своих предков знаете, ну, кстати, дай бог на 100 лет, да, и это уже вечность. Вы живете 250 лет, значит, прилетает какой-то левый мужик из пустыни, Моисей 40 лет не жил в Египте, как вы помните, да, и говорит, ребята, надо валить. И вы такие, значит, валите. Самолетов нет, сахнута нет, интернета нет. Посмотрите, куда вы валите. Вы просто ночью подрываетесь и куда-то выкатываетесь из дома. Если вы считаете, что это поведение свободных людей, вы глубоко заблуждаетесь, между прочим. Ну, на мой взгляд. С чего начинается пасхальный седер? Мужчины, вся надежда на вас.
Да.
Да. С чего начинается пасхальный седер? Ну, ведущий что там, поднимает мацу, что говорит? Ну, давай же. Ну что, они думают, что я придумываю все. Я хочу, чтобы ребята серьезные тоже меня поддержали. Что он говорит? Поднимаем массу, что мы говорим? Вот хлеб бедности наши, который ели мы в Египте. Помните эту фразу? С этого начинается каждый год пасхальный седр ночной. Вот. И тут прихожу я и говорю, подождите, из чего сделана маца? Какая мука? О, пшеничная. А еще бывает? А еще бывает ячменная. Ячменная дешевая, пшеничная дорогая. Какого черта? В пасхальную ночь мы, вспоминая о своем рабстве, поднимаем мацу из самой дорогой муки, из пшеничной. И говорим, вот хлеб бедности наши, которые ели мы в Египте. Вот понимаете, надо на всем останавливаться и себя переспрашивать. Потому что Песах начинается во время сбора урожая ячменя, вообще-то. Вот 8 апреля начнется у нас Песах, можете заглянуть, в Израиль уже начинают убирать ячмень. 49 дней после Песаха до дарования Торы принято есть черный хлеб. Это не закон, это не алаха, но в еврейской семье стараются больше подать черный хлеб. Почему такое происходит? Отдельная история. Вот. А почему-то хлебом бедности является пшеница. Хотя мы знаем по папирусам египетским, да, что рабам, например, черный хлеб отпускался практически без ограничений, как и все, что называется фруктами, овощами и эти салаты, листва, как трава называется, да? Это все без ограничений. Ограничение было по мясу 7-8 килограммов в неделю на рыло. И белый хлеб 3 или 4 килограмма в неделю. Это считалось типа это ограничение. То есть это даже для Египта это был дорогой хлеб. А черный с лопаты, знаешь, живите, потому что как бы это такое. Хлеб животных, вообще-то, ячменный хлеб называется. Вот. И поэтому это про свободу. Это про свободу. Теперь, у горы Синай, когда Бог говорит о заповедях и вообще о том, что Он собирается нам сделать такой классный подарок под названием Тора, что там отвечает народ? И это ситуация, с которой вы каждый день сталкиваетесь. Народ отвечает на «Асэ венишма». У кого иврит? У тебя иврит. А, бестолку в школе учился. Сделаем и разберемся. «Осэ» – делать, «шма» – слышать. Очень странная фраза. Сделаем, потом разберемся. Как вообще надо правильно? А нормальные люди как делают? Сначала надо разобраться, что вы должны сделать, а потом делать. И это вопрос философский, который нас преследует 3000 лет. Как мы должны были ответить у горы Синай? Мы должны были сказать, давай сначала разберемся, потом сделаем. Или как мы ответили, давай сделаем, а потом будем разбираться. И комментарий потрясающий. Не комментарий, мидраш. Что когда Бог слышит ответ евреев, Он вызывает ангелов и говорит, кто слил им правильный ответ? Да, это про что намек? Это только ангелы могут ответить, что все, что говорит Бог, мы готовы делать. Мы даже разбираться в этом не готовы, потому что ангелы, они как бы, да, там, они на бессознательном понимают, что ничего плохого не может произойти. Чтобы человек так ответил, говорит Бог, это невозможно. А здесь народ весь как один отвечает на «Асэ венишма». Вы когда с банком приходите в кредит брать деньги, вы чем там занимаетесь в офисе банка? На «Асэ венишма» или «Шма» вы на «Асэ»? Вы сначала разбираетесь, читаете договор, все 25 страниц, толку от этого, кстати, никакого нет, и вы подписываете. Почему? Или не подписываете, кстати? Не-не, не всегда подписываете, не надо везде подписывать. Если это Сбер или Альфа или ВТБ, вы подписываете. Почему? Ну, потому что крутые банки, они там не могут по мелочам, там, знаете, 3 копейки у вас каждый день воровать. Ну, как бы, да? Если, конечно, деньги до зарплаты возле метро, вы, конечно, можете там читать договор сколько угодно. Да, все равно обман. То есть, оказывается, вопрос, очень часто мы с вами не товар покупаем. А что мы покупаем? А мы покупаем репутацию. Мы покупаем поэтому бренды, поэтому вся эта раскрутка, вся эта реклама. Да? Мы очень часто покупаем не того, как я на рынок, когда прихожу, я за собой как внимательно наблюдаю, я такой любитель, значит, пообщаться, значит, с этим миром. На рынке же понятно, там тетка стоят, у всех яблоки одинаковые, цена тоже одинаковая, как в магазине. Что там выбирать? Они все за одного фермера. У кого ты купишь? Она классная тетка. Не, у меня нет своих пока теток на рынке, потому что я в Питере редко бываю. Но ты почему-то покупаешь, потому что она классная. И яблоки такие же, и цена такая же, и она тебе ни копейки не уступит. Но вы что-то 5 минут пообщались, какая-то такая, да, и у нее ты берешь. А эти 3 с такими же яблоками, нафиг они 100 лет не нужны. Да, и комментарий говорит, евреи, весь мир, когда там есть такой, знаете, совершенно ужасный комментарий, что Бог ходит с Торой и предлагает Тору всем народам мира. И он приходит к исмаильтянам, к потомкам Ишмаэля. Говорит, ребята, возьмите Тору, классный текст. Они говорят, а что там написано? Ну вот тут вот это, вот не убей. Он говорит, нет, ну как не убей, у нас же... Вот. Приходит к моавитянам, моавитяне это потомки, когда горел Содом и Гоморра, Лот с дочерьми и женой, помните, бежит из города, жена оборачивается, превращается в соляной столб, а Лот с дочерьми спасается, и дочери смотрят, как сгорают Содом и Гоморра, и они думают, что это конец света. И они папку напоили из хороших мотивов побуждений, они думают, что все, люди кончились. Они его напоили и от него зачали детей. И это моавитяне и медианитяне. То есть они как бы сам народ произошел от кровосмесительного брака. Вот. Моавитяне тоже. Бог говорит, может, вы возьмете? Они говорят, ну, классный текст, нормально, а что тут у нас? Не прелюбодействует. Опять мимо. И дальше написано, так и знаете, мрачно, и Бог, как коробейник, ходит по миру, предлагает всем Тору. И народы смотрят ее, читают и отказываются. Представляете, какой ему ужасный комментарий написали, потому что у нас же Бог там все так. Вот. А народы мира говорят, нет, не подходит. И только евреи берут и говорят на сейва нишма. Почему? Они говорят, ну у этого продавца ничего не может быть плохого. Вот такой классный загон. Теперь, значит, взяли. Потому что Сбербанк. Да, значит, поверили. Приходим к границе. А дальше еще одна история. Опять, мне с детьми это нравится рассказывать. Вот ищем работу. Ищем работу. Не знаю, секретарь-машинистка. Сейчас это называется офис-менеджер. Да? Так называется? Теперь нет секретарь, теперь есть офис или помощник директора называется. Что-то красиво. Вот. Офис-менеджер. В Питере тридцатник. Звоним по компании. Звоним. Все, компания, офис-менеджер, что там, Excel, Outlook, Word и кофе хороший начальнику. Вот, не надо презентацию делать. 5 дней, 2 выходных, 8-часовой. Значит, тридцатка. Ваши действия. У нас тридцатка по городу. Идем сразу на собеседование или чего? День сегодня хороший, что-то прям прет, все ищут секретарей. Значит, телефончик что этот? Выкидываем? Пускай полежит. Что вы перепуганы? Я простые вопросы задаю. Телефончик что, выкидываем или пускай полежит? Пускай полежит, там же много телефонов-то есть. Звоним следующий. Все то же самое, 50. Что делаем? Девчонки, давайте, на вас надежда. Вот, смотрите, теперь не важно. Хорошо, значит, вы что говорите в трубку? Нет, вы говорите, что делать? Он вам говорит, девушка, я вам сказал, Excel, Word, Outlook и кофе.
70.
Что посмотреть? Хорошо, пошли смотреть. Все, газету бросили, тридцатку бросили, больше не звоним. Больше не ищем работу, идем к ним или все-таки еще звоним дальше? Нет, вы пока будете ходить, у вас те, которые там еще номера, там другие позвонят. Слушайте, вы работу вообще не искали в жизни же никогда? Вы такие... А? Нет, предложение у тебя 100 номеров.
Нет, уже все беру.
Нет, ты первый позвонил, тридцатка. Мы отложили. 50. Девчонки побежали.
Собеседа-то еще не было.
А?
Собеседа-то еще не было. Мы же не договорились, что все берем.
Хорошо, договорились. Собеседа через неделю. Все, больше не звоним.
Не звоним.
А, слава богу. Звоним. Звоним. Секретарь, офис-менеджер, все то же самое. Стошечка. Ваши действия. Не-не, подождите, еще раз, люди, еще раз. Что вы говорите в трубку?
Я подумала. Послала.
Нет,
дальше
звонил.
Когда даже...
Не, подождите, все это что? Во-первых, тридцатку уже выкинули.
Там нет, ну, договоры.
Не, нет, подожди, нет, еще раз. Да подождите. Подождите, вы сейчас эмоции рассказываете. С женщинами это проблема просто. Я про действия спрашиваю, вы про эмоции. Значит, вам говорят, это стоит у нас 100 тысяч. Ваши действия.
Что будет?
Я пойду на собеседу. Значит, что, значит, вам говорят, девушка, вы идете на 100 тысяч, но вы что-то как-то медленно соображаете. Мы вам сказали, Outlook, Word, Excel и кофе. 5 дней в неделю, 8-часовая. Все, больше не звоним. 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 Офис-менеджер, Outlook, Word, Excel, кофе. 250 тысяч в месяц. Я сейчас не про то, какие все кругом дураки и подставы. Я спрашиваю про ваши действия. У вас лежит 30, 50, 100 и 250. Ваши действия. Везде на собеседование. Хорошо. Вы пришли на собеседование на 50, на 100, на 200. Что вы там увидели? Там везде будет красивый офис, элегантный отдел кадров, начальник, красивые столы, оргтехника. А?
Почитать о компании сначала.
Молодец. Почитать сайт о компании, которые обычно ведут сами компании. Я просто в этом как бы, мне приходилось с этим сталкиваться. Но вообще, вот эти левые сайты, поговорим о работе и так далее, вообще вы не поверите, но нормальные компании ведут эти сайты сами. От имени работающих там людей. Вам договор дают, там прям так написано, кофе, Excel и 250.
Отзывы о компании.
Еще раз мы выяснили, отзывы о компании пишет сама компания. И вы такая прямо идете. Ну, потому что там у нас никто не отменял там на органы, сексуальное рабство и что там еще.
Нет, но когда человек идет на собеседование, он же видит.
Что он видит? Мы сейчас с Вовкой снимем просто офис на неделю. Вот таких вот дурочек позовем туда и всем пообещаем 250. И там будет все в огнях и в стразах.
Мы это в 10 классе придумали.
Мы же это придумали в детстве. А?
Будет видно, что офис маленький, что других сотрудников.
Снимем большой. И сотрудников наймем, они вам расскажут, здесь классно работают. Я спрашиваю, что вы будете делать? Вы мне рассказываете про. Я спрашиваю. А, вы устроитесь на работу? Хорошо, слушайте, ну Питер, да, конечно, зажались. Хорошо, еще звонок 500 тысяч в месяц. Я смотрю, 250 вас не пугает. 500 тысяч. На 500 пойдете устраиваться? Значит, смотрите, что происходит.
Нет, но есть сомнение, что везде 30.
Да. Но, так что, так я вас спрашиваю, что вы будете делать? Подозрительно. Вы будете так сидеть дома подозрительно. Или что-то поделаете? Я сейчас спрашиваю. И на цифре 500 тысяч она сломалась. На тридцатке нормально все было, да? Я вам скажу, да. Вы сейчас такие все на расслабоне, потому что в воскресенье вы на 250, конечно, даже на собеседование пойдете. Знаете почему? Ну, если вы серьезно подумаете. Вы поймете одну простую вещь, что, видимо, владение Outlook, Word и Excel не предполагает ваше владение. Ну, то есть одним пальцем набивать текст и в Excel вставлять готовые ответы. Ну, я сейчас упрощаю. Или там везде еще знание иностранного языка есть такая опция со словарем. Так, видимо, там имелось в виду, что вы английский знаете в совершенстве. А компания химическая, так вы еще не только английский знаете, а вы еще знаете его в химических терминах. И за это могут заплатить 250 тысяч. Только вы не готовы. Потому что когда вы учились в институте, и родители говорили, надо учиться, вы там прогуливали кое-как, что-то там сдавали на тройке, да, и вы не можете. И поэтому у всех тридцатник, потому что у всех английский со словарем. Понимаете? Есть фирмы, где платят очень большие деньги. Но это люди высшего, что называется, профессионального уровня. У нее прекрасно с документацией, у нее прекрасно там с работами в базах данных и так далее. Это столько стоит. И что вам остается делать? Вам остается плакать. Вам остается плакать. Вы, о, ты не готова. Понимаете? А когда мы себе рассказываем, там, наверное, на органы, там, наверное, сексуальный араб, там, наверное, какая-то... Это на самом деле вы себе придумываете отговорки, почему туда не идти. Но еще раз, человек так устроен, что мы вообще-то все ответы знаем. Мы знаем, что если везде тридцатка, там 250, и даже без сексуального насилия, там придется пахать.
Ну, там тогда интересно.
Мы не готовы. И комментарий, и тогда вам будет понятен теперь комментарий про разведчиков. Мы у горы Синай, когда нам Бог, значит, трулон развернул, говорит, а! Сделаем! Потом разберемся. Потом нам хавчик принесли. Да, а манг тоже шла, между прочим, как бы авансом. И вода в пустыне тоже авансом. И все наши победы, это все авансом. А теперь вы подходите, и вам говорят, ну, сколько стоит? А сколько это все стоит, добро? А это добро стоит все, что в тексте написано. А мы же не разобрались. А там что-то дофига было написано. Там столько всяких, значит, требований, да? И народ просто плачет. И наказание, кстати, такое, оно соответствующее. Вы не готовы? Идем назад и готовимся. Но проблема в том, что человек после 20 лет уже, как правило, ну, не может переподготовиться. Это правда. Отсюда родилась еще одна легенда, которая мне совершенно не нравится, и перестаньте эту глупость повторять, что за 40 лет рождается новое поколение. Это неправда. За 40 лет ничего не рождается. Почему? Потому что, ну, даже если возьмете просто математику, значит, в Израиль должны были войти люди, которым было больше, меньше 20 на момент исхода из Египта. То есть через 40 лет ему сколько? 60. Теперь он, по сути, кто, если он до 20 жил в Египте? Он египтянин, раб. У него в пустыне рождается поколение детей. Кого он воспитает, если папа с мамой рабы? Они воспитают себе подобных. И даже если они успеют замутить третье поколение, ну, то есть внуков, то, скорее всего, это тоже будет все еще то поколение. Вот откуда-то взяли эту, за 40 лет меняется народ. Народ за 40 лет не меняется. Уходит вообще сотни лет, чтобы народ поменялся. Это правда. Потому что если вы возьмете, там, не знаю, советский период, 70 лет, не сильно поменялись. С Горбачева прошло, уже мы забыли, кстати, прошло 35 лет. Ну, то есть, еще 5 лет, и сейчас мы тут будем наблюдать новый народ. А что-то не наблюдается. То есть, вводная другая. Значит, народ мог бы поменяться при одном условии. Чем мы занимались в пустыне. Мне не нравится этот комментарий. Мне он не нравится, но в нем есть смысл очень глубокий, что мы в пустыне поставили ешивы, сели за парты и начали учиться. Ну, понятно, что ешивы, видимо, не ставили, и парты, видимо, не ставили в пустыне, но вот эта идея, мы как бы откатились назад от обещанного подарка, взяли теперь техзадания и начали разбираться, как это работает. Как работает мир, как работает, не знаю, Бог, как работают отношения между людьми. И пока это все не изучишь, нельзя заходить дальше. Нельзя переходить на, как сказать, на следующий уровень. Вот. И, возможно, история с разведчиками, она про это. Возможно, история с разведчиками про это. Что мы все на позитиве, на порыве, готовы были перейти все границы, но в тот момент, когда мы вдруг поняли, что за все надо платить, и это, кстати, вопрос свободы. И в этом смысле для меня плачущий Израиль — это как раз свобода. Потому что на халяву бы, конечно, давай, там, значит, вот. А люди впервые остановились и сказали, подождите, мы столько работать не готовы. Ну, работать во всех смыслах. Мы не готовы соблюдать заповеди, мы не готовы. Ну, мы не готовы просто тупо быть людьми, чтобы соответствовать вот тому, что нас ожидает впереди. И это опять про нас про всегда. Да, прежде чем ругать своего мужа или свою жену, подумай, готов ли ты на более хороший вариант. Мне в Талмуде очень нравится, это знаете такое, что первый брак совершается на небесах. И ты должен относиться к первой жене именно как к подарку, который Бог тебе дал. Но если все-таки ты умудрился развестись, то вторая жена будет по заслугам. То есть сколько ты заслужил. И, то есть опять крыть нечем. Опять ты не можешь сказать, что все кругом виноваты. Понимаете, опять это все равно все зависит от тебя. С первой женой ты не смог взять подарок от Бога, а вторая жена, ты не смог даже выжить с той, которую ты заслужил, которая ну, равна твоим заслугам. Вот. То есть даже в этом отношении у нас везде вот эта ответственность тебя перед миром, а не мира перед тобой. Вот. И, по-моему, вся история исхода из Египта, она вот про эти непростые вопросы. Ноги растут из Адама. Ну, первый урок, который был не выучен, это у Адама. И это очень человеческий урок. Потому что история с Адамом, я уже не помню, кто вам рассказал эту историю. Видимо, не я, раз вы не говорите, а, конечно, помню. Вот. История с Адамом, в чем там была проблема? В чем проблема грехопадения человека? Ну, нажрались они там, что ни попадя. А в чем трагедия-то? Что было сразу истерить, сразу из сада выгонять там? В чем там грех? Не, подождите, с Адамом закончим. В чем грех Адама? Он разговаривает с Богом вот так вот, как же можно не верить? Как я могу не верить, что у меня есть жена, если я с ней разговариваю все время? Ну, как? Вы мне опять рассказываете про эмоциональные вещи, а я вас спрашиваю, в чем конкретно грех? Непослушание – это не у нас, это православие. У нас за это не наказывают. Там были заповеди – плодитесь, размножайтесь, возделывайте и охраняйте сад, главенствуйте, господствуйте над миром птиц, животных и рыб, и не жрите, что попало. Окей, табу. Табу – это сложный запрет, вы знаете, это табуированный запрет, который можно, но нельзя. Ну, то в чем проблема-то? Ну, нарушил. У вас же дети нарушают все время ваши запреты, вы же их не сразу пинками из дома выгоняете в 2 года, вы же как-то боретесь там с ними до 40 лет. В чем здесь катастрофа произошла? Более того, и Адам, и Ева сообщают, там же интересная история, там Бог хочет, чтобы они ему сообщили правду. Они правду сообщают в конце. Что это плохого? Вы знаете, это в иудаизме, я вам открою страшную тайну, это цель любого человека. Если вы созданы по образу и подобию Всевышнего, то ваша конечная цель... Это наша тема. Ницше все списал у нас. Серьезно. Ну, вот когда у вас ребенок конфету дома съел, вы говорите, а он говорит, ну, мам, подожди, конфеты ты купила? Ты купила, ты оставила без присмотра. Ну, он же правду говорит. Причем здесь как бы, он не сваливает, он говорит, ну, Адам по факту говорит, да, женщина, правду сказал, которую ты мне дал. Ну, так ведь он же не врет. Она мне принесла, я ел. Он же признал, что он ел. Он рассказал, как было. Женщина тоже красава, змей меня всю запутал, и я ела. То есть они оба признали, что они нарушили. В чем катастрофа-то была? А? Подождите, человек сказал, я съел.
Он сказал, которую ты мне дал.
Ну, а это неправда? Здрасте. Здрасте. А Каин, когда говорит Богу, я заповеди все помню, но там не было заповеди, что я сторож брату своему. Он же говорит Богу, разве я сторож брату своему? Разве не ты рулишь этим миром? Он в этом смысле, он в этот момент, что он мерзавец и подонок, или все-таки он правду сообщает? Я вам скажу опять. Но с точки зрения здравого смысла, если конфеты лежат у вас на столе, и ребенок их съел, вы в этом виноваты. Это вы все время на них пытаетесь переложить вину. Но вообще-то это вы виноваты. И человек, который бросил там $1000 там, во дворе синагоги, вообще-то он виноват, он провоцирует людей на кражу. Молодец, можно так сказать, что это уже ничье. И никто никого никуда не провоцирует.
Если мать оставила конфету, сказала, ты ешь.
И сказала, не ешь. И ушла в театр на 2 часа. А он съел. Кто виноват?
Ну, она могла убрать. Но он мог и не есть. Нет, это ребенок. Это ребенок.
Ответ очень простой. Ответ очень простой. Это, кстати, тоже, это опять про вас история. У меня мамулька была такая, она молодец. Слава Богу, жива, но мы не вспоминаем мое детство, потому что у нас там консенсус не возникает. Вот. Она такая еще, та гвардия, которая должна была все знать про своего сына. Вот. И я тоже такой кремень, соответственно, не прорветесь. И я говорю, мам, ну вообще, вот хитри ты меня научила. Она говорит, ну как, я же всегда требовала правды и так далее, и так далее. Я говорю, ну ты с каждой правдой мне сообщала, как можно обойти эту правду. Вот. И мое мастерство к 8 классу подделки подписей учителей, там, вставление страниц в дневники, там, ну короче, в наше время, как, слава Богу, не было электронных дневников и мобильных телефонов, связь учителя с родителями была очень эпизодическая, и уж мы вертелись, как вертелись, да. Но парадокс, если вам ребенок говорит, допустим, 5-летний, говорит, где конфеты? А он говорит, ну, наверное, в районе 12-перстной кишки. С ним все в порядке? С этим ребенком? С ним все в порядке? Ну, он сказал, я съел. И она сейчас в 12-перстной кишке находится. Он вообще как, все хорошо? Вы спросили, где конфеты? Я их съел. И даже скажу, где они. Что с ребенком не так? Перед вами стоит подлец. Перед вами стоит подлец. Чего он не сказал? Чего он не сказал?
Что он не съел?
Он не сказал, я виноват. Парадокс. А родители, вы сейчас вспомните себя, а вы всегда требуете от детей, чтобы они вам сказали правду. И когда они в итоге говорят правду, скандал только начинается. И поэтому дети вам правду не говорят. Потому что на самом деле сообщение правды очень часто, это вообще-то, ну как бы, вот правда, а нравственные вещи все в стороне от меня. Я здесь ни при чем. Вы хотите правду? Да. Пришел, сожрал все конфеты, фантики закидал под помойное ведро, и конфеты сейчас прекрасно перевариваются. А еще я прочитал в Википедии, что сахар очень благотворно влияет глюкоза на развитие мозга. Вы имеете дело с законченным подлецом. Потому что вопрос моральный, я запретила, а я съел, он не сработал. И поэтому Бог говорит, здесь больше так нельзя. Райский сад так не устроен. У нас здесь другие правила. Ты хочешь быть таким? Окей, но это вот здесь. Он должен был сказать, я виноват. И в этом его грех. И в этом его грех. Что человек потерял ощущение собственной вины. Мы очень часто, еще раз, мы... Слушайте, ну это такая длинная история. Почему дерево познания добра и зла? Вообще, почему такое странное дерево? Нет, дело в том, что познание существует в разных формах, и одна из высших форм познания, с которой нам, собственно, с которой у нас все проблемы сегодня, это когда мы начинаем рассуждать из позиции добра, из позиции зла. И тогда мы не можем с вами оценить ни один поступок. вот в чем наш кризис, да, ну вот опять, я был там пионером, да, дети там, надо бабушку перевести через дорогу. Хороший поступок? Хороший поступок. Но, а теперь встанем на позицию зла. То есть ребенок, который неадекватен, ну, в смысле своего опыта, да, он не может себя вести на улице адекватно, он не имеет опыта. И старик неадекватный, потому что полуслепой, там плохо передвигается. И два неадекватных человека оказываются на улице. На оживленном перекрестке. Но это же преступление. Но это же преступление. Понимаете? И так про любую историю можно рассказать. У меня есть хорошая сторона с одной стороны и плохая с другой. Почему? Потому что у нас внутри перемешалось понятие добра и зла. Адаму было поставлено вину только одно. Он слишком рано съел эти плоды. То есть надо было сначала разобраться с добром отдельно, со злом отдельно, чтобы потом их пустить и не потерять вот эту вот чистоту взгляда. И в этом смысле он стал опасен для райского сада. Кстати, как опасны ваши дети. Во сколько детей из садика мы в каком возрасте выкидываем? Представляете, как интересно все устроено? У нас дети сначала куда отправляются? Куда сначала детей отправляем? Ясли. Что такое ясли? Ясли – это место, где кормят скот. Кормушка для скота. У меня дети очень обижаются на занятия. Я говорю, ну подождите, до 3 лет ребенок не понимает понятия «хорошо-плохо». Нет таких понятий. И у нас даже в языке это осталось. И мы ребенка помещаем, ему там няньки не говорят, что это хорошо или плохо. Что они ему говорят? Они говорят, можно, нельзя. Чисто животное воспитание. В 3 года ребенок начинает, кстати, чувствовать разницу между черным и белым хлебом. Он начинает, у него формируется понятие «хорошо-плохо». И поэтому с 3 лет мы помещаем его в сад, в райский. Натуральный райский сад. Дорожки проложены, кроватки застелены, столики стоят, игрушки лежат. Да? И они там, в общем, ну, райски живут. Почему в 6-7 лет во всем мире детей вытряхивают следующее учебное заведение? Только не говорите, что они стали умными. Процесс как раз обратно идет у детей. Серьезно, у них гениальность приходится на 3-5 лет. Потом мы стараемся все сделать, чтобы эту гениальность не убить. Почему в 5-6-7 лет детей выпихивают в школу? Да. У них проявляется ощущение свободы. Они уже не хотят кушать по расписанию, какать по расписанию, спать по расписанию. У них появляется ощущение, ну, желание свободы. И мы говорим, а это не в садике. В садике так не работает. В садике либо все спят, либо все носятся, да, как бы не может быть, что половина спала, половина носилась. И поэтому, когда ребенок говорит, я не хочу спать. А это не в садике. Это уже дальше. Вот такой происходит путь развития человека, который даже в наших детских заведениях сегодня вполне себе отражается. Вопросы? Видимо, я был настолько красноречив, что вопросов не осталось.
У меня остался вопрос.
Мужчина в черной кипе все-таки гордо ушел. Не смог. Хотя я сегодня ничего такого не рассказывал. Да. Да. И ребенок, и папа запомнят это на всю жизнь.
И мама. Моисей не показал скрижали народу, не показал.
Потому что он понял, что виноват он.
Ну вот, по аналогии, отец должен был, жена звонит и говорит, что сын там нарушил та-та-та, и отец вот несет этот как бы подарок, выкидывают на улице его и не показывают.
Да.
По аналогии так надо.
Да.
А вы говорите, показал ребенок?
Потому что он уже вошел в дом, он зашел еще дальше.
Надо было подождать.
Да. Да. Но для народа Израиля, еще раз, разбиение скрижали при нем было бы трагедией, конечно.
Для ребенка трагедия, я хочу, чтобы вы это услышали.
Да я-то слышу. У меня 28 лет педагогического стажа. У меня, знаете, сколько детей с поломанной психикой осталось? Нормально все. Да. Все. Большое спасибо. Приходите. До встречи. Между лекциями там вырежи.
Хорошо. Я напоминаю, что у нас сейчас 17:45 будет лекция «Репин и евреи». Это кто-то.
Слушайте, ну вот сейчас в Таллинн поеду, потом в Минск, потом в Питер, потом в Гомель.
Где посмотреть?